«Нет прощения», Леонид Андреев. Впервые одновременно в газетах «Курьер», 1904 год, 1 и 2 января, номер 1 и 2. И «Одесские новости», 1904 год, 1 января, номер 6183. Рассказ написан в декабре 1903 года.
Курсистка. Молоденькая. Такая молоденькая. Совсем еще девочка. Нос тонкий, красивый. Но по-детски еще не законченный. Не то он прямой, не то с горбинкой, не то просто вздернутый. И такие же незаконченные пухлые губы, от которых как будто пахнет шоколадными конфетами и красной карамелью. И так щедры, так пышны тонкие волосы, густой и ласковой волной окутавшие голову, что при взгляде на них приходят мысли обо всем самом хорошем и светлом, что есть на земле, о золотом утре на голубом море, о весенних жаворонках, о ландышах и пахучей разросшейся сирени. Безоблачное небо и сирень. Огромные, бесконечные кусты сирени и жаворонки над ними. Или вот еще вспоминается что. Когда в майский полдень проходишь под цветущими яблонями, то с них падают бело-розовые лепестки и нежно ложатся на плечо, на шляпу, на черный рукав. Бело-розовые, нежные лепестки. И глаза у нее были молодые, яркие, наивно бесстрастные. И только приглядевшись, можно было заметить на лице легкие тени усталости, недоедания, бессонных поздних вечеров за разговорами в накуренных тесных комнатках под иссушающим огнем ламп. Быть может, и слезы бывали на этих щеках, какие-то особенные, не детские, ядовитые слезы, и сдержанной тревожностью дышали движения. Лицо было весело и чуть-чуть улыбалось, а нога в маленькой забрызганной грязью калоши нетерпеливо притоптывала, как будто торопила медленную конку и гнала ее вперед. «Быстрее! Быстрее!» Все это успел рассмотреть наблюдательный Митрофан Васильевич Крылов, пока прошла полстанции тягучая конка. Он также стоял на площадке против девушки и от нечего делать рассматривал ее. Слегка брезгливо и враждебно, как очень простую и знакомую алгебраическую формулу, которая выведена мелом на черной доске и настойчиво лезет в глаза. Вначале ему стало весело, как и всякому, кто взглядывал на девушку. Но ненадолго. Были причины, убивавшие всякое веселье. Возвращался он из своей гимназии после 5-го урока, был утомлен и очень голоден, а вагон был набит битком, и негде было присесть и почитать газету. И погода была скверная, ноябрьская, и город был надоевший, скверный. И дешевая жизнь, как коночный билет с надорванным углом, от дома до гимназии и обратно. Все дни можно сосчитать по билетам, а сама жизнь похожа на клубок, из которого грязные пальцы вытягивают бумажную ленту и отрывают по билету, по дню. И уже скоро девушка опротивила ему, и он с радостью перестал бы на нее смотреть, но некуда было девать глаза.
«Недавно из провинции», — сурово отмечал он. «И какого они черта лезут сюда? Я бы вот с радостью удрал в Чухлому, к дьяволу на рога. И тоже, конечно, всякие разговоры, убеждения. А тесенки на юбке подшить не может. Да того ли. Обидно, главное, что такая хорошенькая».
Девушка заметила косой взгляд и смутилась. Смутилась больше, чем полагается. Из глаз ее исчезла улыбка. На молоденьком лице явилось выражение детского страха и растерянности. И левая рука быстро потянулась к груди и остановилась там, что-то придерживая.
«Ишь ты!» – удивился Митрофан Васильевич, отводя глаза и делая равнодушное учительское лицо. «Это она моих синих очков испугалась. Думает, сыщик. Под кофточкой-то должно быть бумажонки какие-нибудь. Прежде любовные записки на груди носили. А теперь какие-то там бюллетени. И название-то нелепое. Бюллетени». Он снова бросил осторожный взгляд, чтобы проверить впечатление, и отвернулся. Курсистка во все глаза, как очарованная, глядела на него и крепко прижимала руку к левому боку. Крылов рассердился.
«Вот дурище! Раз очки синие, так непременно шпион. А что у человека от занятий глаза могут болеть? Этого она не понимает. И этакая наивность, вся на виду. Пожалуйте. Тоже ведь дело берутся делать. Отечество спасают. Соску ей надо, а не отечество. Нет, не дозрели мы. Лассаль, например.
Лассаль Фердинанд, 1825-1864. Немецкий социалист. Организованный им Всеобщий германский рабочий союз, он стремился приспособить к антисоциалистическому режиму Отто Бисмарка.
Вот это голова! А то тоже. Всякая козявка. Уравнение с двумя неизвестными решить не умеет, а туда же. Финансы, политика, бумажки. Попугать бы тебя как следует, тогда узнала бы, как надо.
И еще не успел он окончить своей мысли, как внезапно вдохновение осенило его. От ноябрьского темного неба, с мокрых и грязных камней мостовой, из пустоты голодного и злого желудка пришло оно. Это внезапное повелительное вдохновение. Каким-то чрезвычайно подлым жестом, втянув голову в плечи, Митрофан Васильевич придал своей физиономии то особенное, хитро-пакостное выражение, какое, по его мнению, должно быть у настоящего шпиона, и бросил такой косой взгляд, что чуть не вывернул глаза. И доволен остался. Девушка вздрогнула и затрепетала неуловимым трепетом страха, и глаза ее тревожно забегали.
«Да, вот именно. А бежать-то и некуда», — толковал ее движение Митрофан Васильевич. «Попрыгай, попрыгай, голубушка, а мы еще жарку поддадим».
И, вдохновляясь все более и более, забывая о голоде и скверной погоде от творческой горделивой радости, он так искусно начал изображать шпиона, как будто настоящим был актером или действительно служил в сыщиках. Тело неуловимо извивалось скользкими змеиными изгибами. Глаза сияли предательством, и правая рука, опущенная в карман, сжимала надорванный билет так энергично и сурово, точно это был не кусок бумаги, а револьвер, заряженный 6 пулями, или агентская книжка. И уже не одна девушка, а и многие другие обратили на него внимание. Толстый рыжий купец, один занимавший треть площадки, как-то незаметно сжался, точно сразу похудел, и отвернулся. Высокий малый в фартуке поверх драпового пальто поморгал на Митрофана Васильевича кроличьими глазами и внезапно, толкнув девушку, соскочил и завертелся среди экипажей.
«Отлично!»
— похвалил себя Митрофан Васильевич, радуясь глубоко и сосредоточенно, скрытой и злой радостью желчного человека. В отрешении от своей личности, в том, что он притворился именно такой гадостью, как шпион, и люди боялись и ненавидели его, было что-то острое, приятно тревожное и захватывающее. В серой пелене обыденщины открывались какие-то темные, жуткие провалы, полные намеков и бесшумно реющих теней. Он вспомнил свой класс, опротивившие физиономии учеников, их синие тетради, закапанные, грязные, исчерканные, полные нелепых, идиотских ошибок, от которых скучно становится жить и перестаешь любить математику. И подумал.
А в сущности, очень должно быть интересно это дело. Шпионское. Шпион-то ведь тоже рискует. Да еще как. Ой-ой, как. Одного шпиона даже убили, рассказывал кто-то. Так и зарезали, как свинью.